Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Сегодня в гостях у передачи «Выбор» Юрий Коблов, член Московской церкви на Лосинке. За режиссерским пультом Григорий Рохмистров. Ведущие передачи Алексей Найдион
и Наталья Ивашкина.
А сейчас вопрос к нашему гостю. Юра, расскажи, как ты сделал свой главный выбор, приняв Иисуса Христа своим Господом и Спасителем?
Знаешь, Наталья, в это трудно поверить. Это были прекрасные времена для моей жизни. Хотя это и было в местах лишения свободы, когда я отбывал за свои преступления наказание. 8 лет последний срок у меня был, 2 судимости. И я мало знал о Боге. Я считал себя православным также, носил крестик на груди православный. И в то же время, когда уже отбывал наказание уже на 7-м году, мне 8 лет срока было, впервые я услышал на больничной койке, я заболел воспалением легких. Жизнь моя, в общем-то, была, как и всех грешных людей, погибал в пьянстве, в пороках, во грехах. И там, также, в местах лишения свободы, я находился в коме СССР на Княжпогосте, на головной зоне. Это была лесная зона. И вот там уже на 7-м году я много задумывался, переживаний много у меня было, что я именно... У меня самый больной вопрос был – это вино, алкоголь. Я от этого много бед творил, в первую очередь для себя. И даже там, в местах лишения свободы, было очень свободно в этом отношении. Работал в сувенирном цехе, резьбой по дереву занимался. И даже администрация, начальник колонии снисходительно относились к тому, что я... Часто пьяный был там, прямо в сувенирном цехе. В общем, у нас почти все там так были. И я и там. Были случаи, что чуть не погиб от этого. Ну, сгорал от спиртного. Чуть не замерзал на бирже. И я часто задумывался уже, особенно в лазарете, когда лежал в санчасти, что я погибну, я пропаду. Если я освобожусь, мне оставалось 1,5 года до освобождения, освобождусь, куда я пойду дальше? То есть я уже понимал, я уже осознавал, что выйду на свободу, я долго не продержусь. Мне опять нужно как-то жить, воровать, опять пить. И я не хотел этого, я осознавал, что это моя погибель. И я только тогда, вот, когда в санчасти у нас брат Александр был, он верующий тогда был, я только узнал... Они давно уже были, братья, верующие в нашей колонии, их была группа около 20 человек. Бог так расположил, что там была комната молитвы, администрация им дала в одном из бараков прям полностью секцию, она большая, приличная была. И они все там собирались каждый день. И вот в санчасти работал брат санитаром, и он мне дал Новый Завет и свидетельствовал много о Боге. И я много с ним спорил, но... В то же время сознавал, что когда я узнал об этих братьях, видел, что вот мои друзья, это Сергей Карепин, мы вместе с ними там были, Вова Тиунов, Игорь Люсин, которые до сих пор сейчас трудятся для Господа, уже давно освободились. И они приходили ко мне в санчасть, много разговаривали. Я многого не понимал, но однако видел их жизнь и... Ну как так? Человек был такой, а потом переменился, не пьет, не курит,
Ты их знал тогда, когда они еще были неверующие, да?
Я их знал, когда они были еще неверующие, а потом вдруг встречаю Игоря Люсина, который мне говорит: «Юр, мы с тобой грешники, и я вот теперь это понял, и хочу тебе об этом рассказать». Он приходил ко мне в санчасть, когда я лежал. А я смеялся над ним и говорил: «Ну, бред какой-то, ну, Бог Богом, а я тоже верующий, я тоже православный». И в то же время, когда я смотрел, они потом я, ну, выздоровел, потом я стал ходить опять вместе с ними на биржу. Мы работали в одном цехе, он тоже в сувенирном цехе работал, братья, четверо их работало в сувенирном цехе. И я видел их всегда радостными, они на биржу шли, обгоняли, обнимали, они не чуждались общения, они всегда: «Юра, ты, я все время вот с такой сигаретой, с большой в руках, с самокруткой, с табаком». Сквернословил я сильно, потому что однажды мне Андрей Лойко, там брат с Белоруссии, он сейчас белорусин, сейчас пастор, пресвитером церкви. И вот я ему что-то рассказывал, и у меня через каждое слово: «Матершина, матершина, матершина». А он, я сначала-то не сообразил, что я делаю, а потом он уже не выдержал, говорит: «Юр, ну что же ты как сапожник?» И я тут же вспомнил, с кем я разговариваю. Он верующий человек, и мне неудобно стало, я так сразу... перестал, я говорю: «Ну, извини, для связки слов, Андрей, ну что ты?» Он говорит: «Да какой связки слов, о чем ты говоришь?» Вот. Ну и с тех пор вот я вот иду по коридору на биржу, на лесобиржу, они обгоняют, а как увижу их издалека, раз-раз с кем-то, если разговариваю, язык на замок, ну чтобы, и как-то иду, размышляю тоже, думаю, они меня обгоняют в очередной раз, я смотрю им вслед, радостные такие, веселые, друг с другом общаются, бегут. Думаю, что ж я за собой последить, что ли, не могу? Что она действительно грязь это? Я тогда был неверующий еще, мне не было вот этого желания и покаяться, и что-то там. Я не понимал этого еще. И уже осознавал, что это действительно грязь. Он говорит: «Ну какая связка слов?» И иду, размышляю про себя, говорю: «Господи, ну помоги мне, уже к Богу обращаюсь. Господи, помоги мне вот последить, что ли, за собой, чтобы вот не сквернословить». И вот это мне, что я вспоминаю, это было для меня вот первое чудо, которое Бог сделал для меня, хотя я еще был еще неверующий. И иду, и все, с такой же сигаретой в зубах, прихожу в цех, сажусь и уже контролирую себя, уже слежу за собой.
То есть Бог помогает, уже
да,
следит за собой.
Да, я уже думаю: «Дай-ка, а братья-то рядом сидят, они мне еще не братья, они за другими столами сидят, режут деревяшки». И вот так вот. А со мной рядом приятель Валера, все время мы с ним общались, мы все время с ним выпивали. Если он задавал мне вопросы, я говорил: «Да, нет, да, нет». Я вообще не говорил.
Боялся.
Боялся говорить, да. И 3 дня я за собой следил. И потом такая радость у меня была, когда я уже прошел месяц, я увижу братьев, и радостно бегу к ним навстречу с такой же большой сигаретой. «Андрей, – кричу, – я уже месяц не сквернословил, Бог освободил меня». Он улыбался мне и говорил: «Молодец, Юра, – говорит, – но тебе нужно еще... Многого тебе еще не достает. Тебе нужно... Приходи к нам, приходи в нашу секцию, в нашу молитвенную комнату». И вот я стал к ним ходить. И вы знаете, мне больше всего там понравилось пение, как они поют. Они все время откроют окна из барака. Вот, а зона приличная была, большая. А их, представляете, человек 20. И вот они... У нас Игорь Люсин играл на гитаре, там гитара была... И вот он играл, и под аккомпанемент все пели христианские песни из песни Возрождения. Меня очень впечатляло пение. Я всегда любил петь, еще в молодости. Пел я, конечно, не те песни, что сейчас пою.
Юра, разреши, я скажу нашим радиослушателям, вначале я об этом не сказала, что Юра пришел к нам с гитарой, и мы ждем, когда он нам споет что-то. Вот сейчас он... вспомнил об этом, и я хочу его попросить сейчас или тогда, когда он посчитает нужным, пусть он нам споет. Продолжай, Юра, пожалуйста.
Как я уже сказал, мне очень понравилось песнопение. Было слышно всегда вот, по всей колонии. Жил по жилой зоне, окна они специально открывали, потом мы всегда открывали. Если это летом, всегда открывали окна. И много гимнов мне очень нравится. Мне сейчас одна песня... из наших любимых, мы всегда там пели, ее нет в песне «Возрождение», просто какой-то брат ее сочинил. Я, может быть, сейчас ее спою. Мы всегда ее пели, когда кого-то провожали, когда кто освобождался. Или же когда приходили к нам братья
со свободы,
да, там была поместная церковь, Вася Гутияр, брат, был по пресвитерам церкви, он почти каждую неделю к нам приходил. Приходил, приносил Слово Божие. Ну, а теперь я вам, наверное, спою эту песню.
Да, пожалуйста, мы с удовольствием послушаем.
Как жалко нашей юности, прошедшей в суете, всего, что прогуляли и пропили. Те мы песни слушали, и пели мы не те, не там свое сокровище копили. Я, Господь, из этих вот камней выкую пламенные души каждому пришедшему. Я открою и глаза, и уши. Нас верно обучили, да так, что не забыть, законом умножения и деления. Но нам не объяснили, как ближнего любить, на женщину смотреть без вожделения. Я, Господь, из этих вот парней, у которых 30 за плечами, буду делать Богу сыновей с чистым взглядом, светлыми очами. Обо всем узнали, почем и что и где. Легко идем на сделки и уступки, ведая о том, что помыслы людей должны быть даже чище, чем поступки. Я, Господь, и я вам говорю, каждый у дороги камень подниму и в злато притворю. Любящими нежными руками я, Господь, и я вам говорю, что каждый у дороги камень подниму и злато притворю собственными этими руками.
Спасибо, Юра, замечательная песня. Итак, дорогие друзья, вы слушаете передачу «Выбор». Нашего гостя зовут Юрий Коблов. Он член церкви на Лосинке. А сейчас вопрос задаст Лёша.
Я хотел бы, Юра, задать тебе вопрос. Вот ты упомянул о том, что там была достаточно крепкая, как я понимаю, такая христианская община, которая жила в мире, любви. И интересно вообще узнать об истории этой общины, как она возникла, может быть, если ты знаешь. Если нет, то хотелось бы, чтобы ты рассказал о том, на каких принципах она была построена, то есть какие взаимоотношения там царили, и как в то же время складывались ее отношения с внешними, то есть с теми, кто не входил в эту общину, но находился с вами в одном лагере, то есть с неверующими. Вот такие вопросы о христианской общине, пожалуйста, расскажи нам.
Как она организовывалась, я подробностей, может быть, и имен не знаю, но я знаю, что там начиналось все с одного брата теперь, который до сих пор служит Господу, что вот он освободился уже, и он попал, вернее, он приехал с другой колонии, его там за, это было в 91-92 году примерно, и вот он уже в той колонии, он встретился с верующими людьми на пересыльной тюрьме, когда везли его этапом, и
Он уже задумывался, у него тоже жизнь была, конечно, как у всех нас, бывших заключенных. И он тоже, когда он приехал в нашу колонию, ну как вам сказать, он тоже искал Бога, и вдруг, когда там уже была маленькая группа, и он, когда узнал, что там верующие, он пришел туда. Туда посещали, вот как я уже говорил, часто Василий Гутияр приходил туда с местной, по местной церкви. И когда он узнал об этом, там и было их всего трое-четверо человек. И впоследствии туда часто ездили, ну, скажем так, даже из-за границы братья верующие. С юга ездили братья, с Краснодара, по-моему, с Краснодара, с Краснодарского края. Вот. И вот таким образом они... Вы сказали еще, Алексей, ты сказал, что... Ну, скажем, дружная, крепкая семья была, когда она дошла до 20 человек. Многие к нам приходили. Я не знаю, меня вот это песнопение понравилось в первую очередь. А потом, когда я уже начал читать Новый Завет, мне открывалась истина, что я грешный человек, что я мне, ну, только Бог меня может спасти.
А в чем вот именно открывалась истина? В чем Бог тебя обличил в первую очередь? О каком грехе, если так можно задать?
Вот ты говоришь, что я думаю, что это было тогда, когда я еще был неверующий, когда вот я вам рассказал немного истории об этом, что я, когда смотрел на ихнюю жизнь, она их переменилась. И я просто удивлялся тому, что они были такие же, как я. Особенно Люсин у нас, Игорёк Люсин, вот, это был разбойник, можно сказать, там по колонии. Местный разбойник, бандит. Ну, то есть, вот такой он немножко в авторитете был такой. И вот, глядя на него, он уже ходит, мне улыбается, говорит: «Юра, все, я, прежняя жизнь для меня закончена, я боюсь Бога». И когда я это все видел, для меня это было и непонятно, и в то же время я хотел перемениться, я хотел стать таким. Я хотел не сквернословить, что так вот чудным образом Бог освободил меня. Я понимал, я сигарета, которая, я из своих 37, мне было 37 лет уже, 27 лет курил, с 10 лет курил, я не мог ее бросить, я сколько раз сам пытался, и у меня это никогда не получалось, я сутки больше не выдерживал. И мне об этом братья говорили уже, что: «Юра, это тоже непотребство, это тоже грех для Бога, ты травишь свой организм, ты, а Бог, это Писание говорит, что это храм для Бога, храм, Иисус Христос пребывает в сердце твоем, если ты обращаешься к Нему с покаянием, если ты просишь у Него прощения, Иисус Христос вселяется в твое сердце. А как же так, если ты сигареты? Не может он там быть? Иисус Христос не может быть в твоем сердце, если ты никотин».
Да, это хорошо. Это, конечно, такие примеры. Они, эти братья, являли сами своим поведением. А вот именно из Евангелия что больше всего тебя привлекло?
Из Евангелия меня, ну, привлекло. Вот, там много говорится о вине, о непотребстве вина, употреблении вина, пьянство это.
То есть Дух Святой обличил,
да,
еще и пьянстве.
В котором я по-настоящему погибал. Это как раз для меня вот было. В этом была моя боль, моя причина.
Главная причина была.
И, ну, мне очень понравилось, да, конечно же, Нагорная проповедь, когда там... То есть Иисус Христос нет справедливости у Бога, несправедливости у Бога. Бог справедлив, и Он... И когда вот там подставить щеку, подставить, когда ударят тебя, это же ведь очень трудно. Я тоже над этим очень много задумывался и говорил: как же так, если меня ударили, я же ведь не смогу.
Устоять и не ударить в ответ, да?
Да, то есть ударить-то легче, дать сдачи легче, чем простить и сказать: пусть тебя Бог простит, или что-то в этом роде. Вот так вот. И когда я все это читал, и я понимал, вот это может только Бог. Бог сделать, если я этого захочу. Мне об этом очень много братья говорили. Я многого не понимал. Мне братья разъясняли, когда я уже стал к ним ходить. Я еще курил, я очень долго. Я не понимал, ну почему, братик? Я понимать начал, когда мне уже Олег Глазатов, там у нас брат был, брат такой. Мы с ним часто ходили просто по улице вокруг барака. И я в другом бараке жил, они в другом. Вот, и я когда приходил к ним, по вечерам, помню, осенью, мы гуляли с ним, вот, долго разговаривали. Он мне объяснял и Писание истолковывал, что он понимал на данный момент. Он говорил мне: ну как же, а вот там написано, ты читал уже Новый Завет. что это непотребство.
Но ведь о курении там не написано ничего, и очень многие те, кто курят, как-то за это цепляются и говорят, не написано о курении, о наркотиках не написано, о пьянстве – да, а вот об этом нет.
Вы знаете, я точно так же говорил. У меня как раз с Олежкой были такие вопросы. Но я никому не врежу, я никому не делаю, я только врежу своему здоровью. Я прям так и говорил. А он говорит, ну как же так, Юр? И как раз, ну, говорит, ты, говорит, и он меня спрашивает, ты же ведь вот свои 37 лет сколько раз пробовал бросить курить? И я, говорит, я по себе, говорит, сужу, потому что у меня этот процесс тоже проходил. Сколько ты раз, и я уже молчу, а сам вспоминаю, сколько я раз пытался бы. Для меня это самому-то не нужно, потому что оно мне уже противно. Противно, но ничего не могу с собой поделать. Прям вот утром встаешь и сразу за тумбочку, в тумбочку за сигаретой, еще даже глаза не открыл. И вот такое, и на протяжении вот этих, я покаялся 23 марта, приезжала группа с Ровно, с Белоруссии, группа братьев, они тоже проповедник хороший, проповедовал Слово Божие, пели они очень хорошо, ну, они на синтезаторе там, очень музыка хорошая, песни хорошие пели. И вот там я покаялся, 27 марта, это было 93 года. И вот эти полгода до 10 октября я никак вот не мог боролся с куревом. Я понимал, что мне это надо оставить, и все же искал причины. Ну почему? Где написано? Ну не написано. Не написано. Но для Бога это непотребство. Непотребство. Потому что я врежу своему здоровью. Неужели тогда-то мне это было непонятно? А сейчас, слава Богу.
Да, спасибо. Может быть, у тебя есть еще какая-то песня, которую ты хотел бы для наших радиослушателей, для нас представить, что-то касающееся вот того, о чем мы сейчас говорили.
А я пока Юра думает, объявлю еще раз, что вы, дорогие друзья, слушаете передачу «Выбор». А нашего гостя зовут Юра Каблов. Он член церкви на Лосинке. А теперь, Юрочка, давай мы послушаем песню.
Знаете, я уже подумал, когда я уже покаялся с братьями, когда Бог освободил меня и от курева, братья приняли меня в свою семью, чему я очень рад и до сих пор благодарю Бога. Я уже говорил об этом имени, Сергей Карепин у нас такой брат там был. И вот мы вместе с ним, можно сказать, там начинали учиться петь новые песни. Есть такой в псалмах, по-моему, есть стих в Писании, что... И стали петь новую песню.
Песнь новую,
хвалы Богу. И вот это его мелодия, его стихи, он сочинил эту песню. Я хочу ее спеть.
Песнь греха в пропасти злой. Я упивался обманным вином. Муж не меня этот мир обвивал. С юных годков по лагерям, испепеленных суровой судьбой, я покатил, слезу не тая. О, Боже мой, неужели это я? О, мой Господь, ты помилуй меня. Карты в руках, этапный вагон, новая жизнь или новая ложь. Волчий закон, здесь господин, тот, кто слабеет, и того растопчи. Или тебе растоптанным быть? О, Боже мой, неужели это я? Господь, ты помилуй меня. Я в тишине повторял. Я в тишине повторял. В жизни моей, полной грехов, радостный час пробуждения настал. Верой своей я взглянул сквозь века,
замки, ни лай собак, ни фонари, что за предки висят, мне не смогли в этот миг помешать. Верой своей оглянуться назад, встать перед тем, кто за грех был распят. Один, один пред тобой, перед святым алтарем. Вижу тебя, я Божий Сын, как ты идешь по греховной земле. Вижу тебя, я Иисус на кресте. Очи твои полные слез, медленно, но поднимаются вверх. Ты на кресте молился за всех. Отче, прости, не вмени это в грех. Я в этот час умираю за всех. Я умираю.
Слава Господу нашему, что действительно Он слышит эти вопли наши, когда мы находимся в таких тяжелых обстоятельствах. И благодарю тебя, Юра, за твой рассказ и свидетельство. Но я хотел бы еще, чтобы ты немножко осветил вот такую сторону жизни вашей христианской общины, если можно было бы ее назвать миссионерской деятельностью. Я думаю, что вся жизнь этой общины не заключалась только в том, что вы жили в одном помещении, пели песни, славили Господа. Я думаю, что по слову Господа вы шли и к людям, и проповедовали Евангелие. Может быть, вы посещали тюремную больницу. Я не знаю, расскажи все, что связано вот с этим. Как вы служили людям, вот, находясь там в местах лишения свободы, вашей общины?
Конечно же, мы не только пели в комнате молитвы. Всегда братья приходили со свободы и рассказывали нам, что нужно еще нести эту благую весть. Если я получил спасение, если Иисус Христос стал моим спасителем, простил меня, это я должен говорить людям. И, безусловно, это все понимали. И были трудности, конечно. Трудно было многим из братьев. Ну, все было. Не было. Без трудностей не бывает. И переживания у меня были, в частности. Тоже, наверное, что я боялся говорить, стеснялся говорить, что вот первое время. А когда Бог меня обличал и показывал, что ведь Он спас меня, простил. То есть я получил, я был грешник, я был мертвым перед Богом. А когда, ну, в общем, я погибал и умирал без Бога. И теперь я получил противоядие. То есть это, и об этом я должен рассказывать теперь людям, чтобы люди тоже имели спасение, чтобы люди тоже покаялись. И мы, безусловно, ходили с братьями по баракам, ходили даже к обиженным. Есть там такая категория людей, которые вот в одном бараке, они в одной секции жили, ходили к обиженным, ходили к более такой элите, что ли, то есть тем людям, которые... А они и так знали о нас, потому что мы работали в сувенирном цехе, и там были такие порядки, что вот, ну, как бы десятина для них, сувенирные изделия. То есть каждый месяц я должен что-то сделать для общака, для общих дел, так, внутризоновских дел. Это такой порядок. И когда мы, у нас было, в общем, много молитв и переживаний по этому поводу, что мы не должны уже участвовать во зле, потому что это все уходило опять на пьянку, на там, подогрев там, ПКТ и ШИЗО, штрафного изолятора. И мы это прекрасно понимали, все это мы знали, мы это уже прошли. А это уже для Бога, это уже грех. И потому
нам как-то нужно было от этого отказываться. И когда к нам приходили в сувенирный цех уже и говорили, что вот начало месяца и нужно какой-то сувенир, и постепенно-постепенно мы стали отказывать им. Нам угрожали, нам даже вызывали вот к себе туда, где они живут, и мы молились перед тем, как к ним идти. Ну, они нам обещали, в общем, страшные вещи, что и побьют, и забьют, и разобьют все. У нас Олег Глазатов, молодец, брат был, он всегда говорил: наша защита Бог теперь, Бог наша скала. И, конечно, безусловно, им всегда говорили, они молчали никогда. Ну, были трудности, безусловно. И нас и вызывали туда, приходили и ногами топали. Вот я не знаю, так Бог благословлял, особенно со стороны администрации. Они нам, видно, братьев, жизнь, вот еще до меня. Бог располагал так, что вот они комнату просто так отдали. А раньше была эта секция, большая секция, там много людей жило, и как-то они там, я не знаю... А, простите, я вспомнил, это было раньше политзанятие в этой краю, вот я вспомнил. Что интересно, ленинские занятия, вот это Ленин там, ну, политзанятие, там, политрук проводил политзанятие, и они отдали...
Ложное божество это... скинули, да, а да. Истинного Бога разрешили да, поставить.
И они вот, когда вот это отменилось, политзанятие, они просто в эту комнату, вот, братья, так и называли, там вон, ходит полковник, капитан, братья, вон вам комната, живите. И, ну, в общем-то, как Алексей сказал, что духовно сильные, так тоже нельзя сказать, потому что, как я говорил, уже было много трудностей, и внутри, между нами, между нами были, ну, как-то не то что разделение, а были споры, были разногласия. Ну, и вот так вот нас Бог притирал, так нас Бог шлифовал, и... В конечном итоге становились все вместе на колени, просили у Бога прощения и молились. А потом радостное чаепитие. Вот. Когда мы ходили к обиженным, мы вдвоем с братом ходили, с одним, Олег Садовников, постоянно мы к ним ходили, и они к нам приходили, двое или трое. Им очень трудно там вот, вот обиженным, потому что ну, они на самом низком уровне там. И действительно, вот что-то за руку или там как-то с ними, это уже порицалось, и особенно, ну, это было неприемлемо. И тут у нас тоже были переживания. Но во всем разумно, безусловно, нужно поступать, и в этом отношении у нас тоже наладилось все. Они к нам приходили, к нам уже блатные не приставали, что вот вы там... Что вы там делаете, что у вас там происходит, потому что это, ну вот. Также ходили в санчасть, я ходил в санчасть с братьями, там, где меня Бог нашел, можно сказать, через братьев, когда я первый раз о Боге услышал. В санчасть ходили, Новый Завет раздавали. Нам с духовной литературой нам очень помогал Вася Гутерия, он каждую неделю заходил и рюкзаками приносил нам литературу. И вот тогда время... было благословенное Богом. Вот сейчас, насколько я слышал, там, в моей колонии, большие свидетельства и очень много чудес, когда я еще больше пребывал, еще полтора года досиживал, уже будучи верующим, я все время молился. Мне было большое желание, вот Андрей Галкин, он сейчас диакон в нашей церкви, он сидел же тоже вместе со мной, но он освободился намного раньше меня, когда я еще не знал его. Он уже приехал в церковь на Лосинке, и оттуда приезжал к нам уже с братьями отсюда из Москвы, нас посещал. И тогда я узнал, что он, оказывается, вот полгода назад освободился и был тут верующим человеком. И он уже это тоже рассказывал, свидетельствовал. И когда он уехал, он оставил номер телефона церкви, чтобы я вот когда по освобождению, а мне еще полтора года до освобождения, и я молился: Господи, вот так же ездить по тюрьмам и колониям, рассказывать о Христе. Вот сейчас Бог открыл все двери тюрьм и колоний, вот до сих пор это время благоприятное, что можно ездить, свободно запускают в колонии. И я молился. Когда я освободился, у нас там был Ваня Молдаванин, прапорщик, он все время... Мы заходили на биржу, выходили на биржу и заходили опять в жилую зону, и он нас все время вот через вахту пропускал. И у меня все время с ним война была, когда я был неверующий. Он все время меня старик, а я с ним ругался, и там чуть ли не в драку. Когда я выходил, освобождался уже, будучи верующим, Ваня меня, молдаванин вот этот, отпускал на свободу, выводил. А я уже, у меня уже полная сумка спортивная была, духовная литература моей. И я зачитывался этой литературой, назидался, наставлялся. И вот он смотрит сумку, чего у тебя тут? Ну, я ему, он уже знал, все хорошо знал, меня уже как верующего. И мы помирились с ним, подружились. Он говорит, ну ладно, Юр, я не знаю, что будет через месяц. Вот ты освободишься, какой там у вас Бог? Освободишься сейчас, ведь тебя закрутится, завертит, а ты опять потеряешься. Я говорю, Ваня, благодарю Бога, что есть на настоящий момент. И буду молиться, конечно, бодрствовать. И, как я говорил, что мне хотелось вернуться. И проходит, года не проходит, на следующее лето у нас намечается поездка в Коми СССР по тюрьмам и колониям вместе с Андреем Галкиным и еще с братьями, там много братьев, группа у нас человек 7 была. И первая колония, которую мы посещаем, это моя, в которой я отбывал наказание. И получилось так, что опять это, у них по сутками они там дежурят. Сутки дежурят, а трое дома. И Ваня Молдаванин как раз смена. Он меня запускал уже в колонию в качестве, ну, скажем так, бывшего осужденного, но уже верующего человека. И когда он на меня посмотрел, я ему говорю, Ваня, ты узнаешь меня? А он смотрит, говорит, узнаю, конечно. И уже улыбается. Я говорю, Бог сохранил меня вот уже год. И вот это для меня было... И он, ну, это было, скажем так, для меня было это радостно, что... То есть и такое свидетельство, что Иван меня выводил за колонию и опять заводит, но только уже не в качестве заключенного, а в качестве вот так вот.
Тем более, что он тогда так сказал.
Да, да.
Что с тобой будет через месяц. Можешь вернуться через месяц, да.
Это было для меня, в общем-то...
Я вот слушаю твой рассказ, и, знаешь, я не устаю удивляться, насколько, в общем, ситуации похожие вот тоже с нашей колонией, в которой я отбывал наказание, где я уверовал. Я просто хотел характерный пример привести вот тоже из жизни нашей общины, что такая же примерно была ситуация, только, может быть, более жесткая вот по отношению того, что обиженные посещали собрания наши. Вот. И тоже и вызывали, и ходили, и были разные, в общем, по этому поводу разговоры. Я сейчас с радостью это почему вспоминаю, да, потому что мы тогда, слава Богу, Бог нам дал твердости и крепости устоять. И я хочу сказать, что интересно, что закон вот этот тюремный, он действует, ну, как вот Писание написано, что закон действует, пока человек жив. Вот когда он умер, закон уже на него никакой не действует. И вот тут важно просто для всех братьев в тюрьме понять, что если они умерли для этого мира, просто надо до конца умереть. А то если он вроде умер, а еще глаз у него один открыт, то, конечно, он под законом опять находится, или еще как-то можно привести примеры. И поэтому я хотел бы спросить тебя вот об этой, если так можно сказать, о крещении, как о символе, когда человек свидетельствует, что он умирает для этого мира. Вот как это было в твоей жизни? Расскажи. Ты же в лагере принимал крещение, да?
Да, я в лагере принимал.
Вот. Крещение. И вот как это у вас все происходило?
Знаете, братья у нас все были крещенные, когда нам, к нам в очередной раз приезжали братья со свободы, ну, как я уже говорил, с разных мест России, даже за рубежи приезжали. И когда там уже были братья крещенные, Андрей Галкин, например, принимал крещение в проруби на реке Вымь, там же в колонии. Ну, такие, там четверо или пятеро братьев были крещенные. Вот. И когда я там уже... На каждом служении был, каждый день мы там собирались. Приезжали братья, тем более, мы все время там внимательно слушали их проповеди. И они приносили хлеб преломления, тоже вино приносили, хлеб. И они участвовали в хлеб преломления. И, безусловно, проповедовалось слово по этому поводу, что это заповедь Божия, что это Иисус Христос этого хочет, чтобы веровали и крестились. Вот. И как воспоминания о Голгофских страданиях, кровь пролитая за меня, за каждого человека на земле. И, безусловно, мне хотелось вступить в завет с Богом. В то время, как раз я вот когда вспоминаю это, внутренний мой грех, там, так скажем так, у меня присутствовал грех, который я никак не мог освободиться от него. Я уже был верующим человеком, я уже покаялся, я переживал по этому поводу, что вот А братья, когда зашли, вот братья приехали, один брат с Прибалтики, Ваня Рашевор, он сейчас у него там реабилитационный центр, он женскую колонию постоянно посещает. И еще с одним братом он приехал из Германии. И они предложили братьям, которые уже крещеные, они спросили, есть ли у вас готовые братья, как, вот. Если есть, то мы здесь на целый месяц, то есть они приехали по тюрьмам и колониям, вот. А мы еще к вам зайдем, и когда вы решите этот вопрос, ну, то есть членам церкви, братьям, то есть крещенным братьям. И братья ко мне, они уже, у меня, а внутренний грех во мне есть, братья об этом не знают. И я говорю, братья, вот так и так, я им все рассказал, что я, конечно, бы хотел очень принять крещение, вступить в завет с Богом, но я боюсь, вот это же обещание Богу служить доброй совести. Мне нужно освободиться от этого греха. Вот. И я молился, и 2 или 3 недели я молился, и вот тот, вспоминаю то же самое, когда я освободился от сквернословия. И почти то же самое происходило со мной, я себя контролировал. И через месяц приезжают братья, у меня этого нет, я освобожден. Потом это у меня, вот мы говорим, что про путь христианина – это узкий и тернистый. Идешь, спотыкаешься, встаешь, Бог поднимает, держит за руку. Опять идешь, опять падаешь, Бог поднимает. У кого как это бывает? У кого-то более крепкие братья или сестры, у кого-то слаб и немощен, потому что и Писание об этом говорит, что мы сами по себе ничто не можем. Только Бог в нас может что-то делать, если у нас есть на это желание. И вот, когда я тоже с радостью сказал братьям, братья, слава Господу. И когда уже братья зашли, вот, у меня было вот это переживание, и когда я освободился от этого, мне стало намного легче, я с благодарностью Богу сказал, да, Господи, я обещаю тебе служить.
Да, слава Богу.
Да, я сейчас объявлю еще радиослушателям, что они слушают программу «Выбор». Гости зовут Юрий Коблов. Вот. А я думаю, Юрочка сейчас для нас и для вас, дорогие друзья, еще споет. Он прекрасно поет, и песни у него очень хорошие.
Я благодарю Богу за то, что он научил меня петь.
Слава Богу. А до уверования ты вообще увлекался пением? Играл на гитаре?
Был когда совсем молодой, юноша, 14, 15, 16 лет я играл, учился играть на семиструнной гитаре во дворе. Ну, пел я, как я уже спел, не те песни.
Да, блатные.
Блатные песни пел. Ну, и, в общем-то, это промежуток был маленький, потом меня посадили, первый срок, потом второй. Гитару я забыл, оставил. А когда вот я стал ходить к братьям, уже в хунту молитве, там была гитара, и мы вместе с Сергеем Карепиным начинали по-новому учиться петь, играть.
Прекрасно.
Да, вот так вот.
Ну хорошо, давай мы послушаем песню.
Какую песню ты хочешь спеть? Как называется?
Она называется «У меня». Это, знаете, был тоже такой интересный случай, когда братья совсем недавно, 2 года назад это было, опять собирались мы у нас в церкви на Лосинке, поездка у нас была какой-то, ну, по колониям России. И приехал Сергей Карепин с Урала, он часто участвует в поездках, и вот заранее созваниваемся, и вот он приезжает, мы часто встречаемся, дружим до сих пор.
Юра, в следующий раз, когда он приедет, вы нам сообщите об этом. Мы его пригласим в эфир.
Хорошо, мы будем иметь связь, да. И вот, знаете, а у меня было давно, я мелодию сочинил, и вот мелодию сочинил просто так, я не знаю нот, а просто вот так, самоучка, и просто сочиняю, и когда я уже выучил наизусть, и долго искал стихи, слова на эту мелодию. И не мог найти и песни «Возрождение». И приезжает Сергей Карепин, Вова Тиунов, братья. А на следующий день воскресное служение, вечеря, хлеб преломления. Я говорю, братья, вот так и так, мелодию я им там напел, мелодию. А Сергей Карепин мне говорит, Юра, пойдем, мы сейчас едем в Купавну, в Дом Возрождения. Там у нас есть в Подмосковье Дом Возрождения в Купавне, где братья освобождаются, там живут первое время. Реабилитируется, так скажем. Помолимся и сочиним слова.
Прекрасно.
Да, и вот мы действительно поехали туда, приехали, мы переночевали там, и где-то до часу или до двух ночи сочиняли. И вот что у нас получилось совместно, так скажем. Трое или четверо нас братьев, по-моему, сочиняли. Это как раз на хлеб преломления, когда Иисус Христос пришел, собрал своих учеников, 12, и вот перед своим крестным ходом, так скажем.
Вечер спускается тихо над местом особенным, льются любовью из уст Иисуса слова. Здесь на вечере свершилось великое таинство. Здесь предают на смерти страдания Христа. Истина, говорю я вам, хлеб сей есть тело мое, чаша сия кровь моя вскоре прольется с креста. Да не случится, Господь мой, все это с тобою. Я не хочу, мой Спаситель, чтоб ты умирал. Горькую чашу готов ты испить ради многих, ведь они, мой Господь, недостойны тебя. Истинно говорю я вам, хлеб сей есть тело мое, чаша сия — это кровь моя, вскоре прольется с креста. Чтоб исполнилось слово пророчества, душ человеческих враг твои очи затмит. Бог и Творец от начала избрал для спасения жертвенность Сына, чтоб смерть на кресте победить. Истина, говорю я вам, тело мое, чаша сия, это кровь моя, вскоре прольется с креста. Время проходит, сменились эпохи, столетия, но неизменно живет в христианских сердцах заповедь, данная Богом когда-то на вечере, чтобы по ней мы всегда проверяли себя. Истина, говорит он нам, хлеб сей есть тело мое, чаша сия — это кровь моя, истина, говорит он нам, хлеб сей есть тело мое, чаша сия — это кровь моя, за вас пролита с креста.
Замечательная песня.
Да, Юра, спасибо. Время наше быстро идет к концу. И ты знаешь, я вот сейчас подумал о том, что эту передачу можно было бы закончить таким образом. Я хотел бы попросить тебя, вот представь сейчас, что такая вот, например, ситуация. И перед тобой сидит человек, вот, который находится в тюрьме за свои преступления. И вот представь, что у тебя есть всего одна минута, и ты хочешь ему сказать что-то, может быть, самое главное. Что ты посчитаешь самое главное для этого человека вот сейчас сказать ему за одну минуту?
Самое главное в жизни человека – это стать человеком. Мы называем себя людьми. В общем-то, особенно в нашей среде, в местах лишения свободы, я считал себя православным, а я был никем. И я хочу сказать, что, чтобы стать человеком, нужно принять, что человеку можно стать только, когда примешь Иисуса Христа в свое сердце, принять Бога в свое сердце. Тогда вот станешь человеком. Сам я, как мы уже говорили, ничего не могу сделать. Сам я не могу стать человеком. Люди уподобились животным, и, ну, по своей натуре, по своей греховной наклонности, они животные, а не человек. Бог создал человека совершенным, а человек отвратился от Бога, перестал быть человеком, а стал, ну, вот так вот, примерно так. И самое главное для любого человека, в том числе заключенного, преступника, убийцу, насильника, как разбойник на кресте один висел рядом с Иисусом Христом и сказал: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем». И Бог простил его, и он сейчас вместе с Иисусом. Также для каждого заключенного есть надежда, есть, если только он примет правильное решение, примет Иисуса Христа в свое сердце.
Сделает правильный выбор.
Сделает правильный выбор.
Да, ну, слава Богу. Итак, время передачи «Выбор» подошло к концу. С нами был наш гость, брат Юрий Коблов из церкви на Лосинке, а также ведущие программы Алексей Найдион
и Наталья Ивашкина.
За режиссерским пультом Григорий Рохмистров. Наш адрес для писем: город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, да благословит вас Господь. Мы благодарим нашего гостя, и в оставшиеся несколько буквально минут, может быть, он еще нам споет, уж очень приятно ты поешь, Юрочка.
Закончим передачу его песни.
Да, закончим передачу.
Спасибо, брат.
Спасибо, дорогой.
Я вас сердечно благодарю, что я мог пообщаться с вами.
С первых дней счастливого мгновения, с той поры, как жизнь стал понимать, лучшим моим другом утешения для меня была, конечно, мать. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. Прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Сколько ты ночей не досыпала, тихий сон храня мой и покой, часто надо мной молясь рыдала, благословил Отец благой. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту. Спаситель.
благодарю за все годы прожитые.